Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Брат Петр Куркевич, францисканець капуцин і кофе з капуцином. Привітствую вас і приглашаю к нашій передачі. Продовжаем созерцание и медитацию над Богородицей Преснодевой Марией Фатимской в ее встречах с детьми, пастушками, пастырями фатимскими, Луцией, Дос Сантос, Франческом, Марто и Жасинтой Марто. Мы находимся в первой встречи Марии с детьми 13 мая 1917 года. Мы закончили на этом, что Мария спросила их после разговора про небо и также разговора про чистилище, про намек Марии, про существование чистилища, но даже конкретнее намек, только конкретное предложение насчет чистилища, в котором Амелия пребывать будет за грехи свои до конца этого мира существования. Сейчас находимся в вопросе Марии, хотите ли отдаться Богу, пожертвоваться Богу и принять всякие страдания, которые Он вам не спошлет, как покаяние за грехи, которыми он обиженный, и как мольба, просьба про обращение грешников. И дети ответили, что так, да, хотим. Я уже сказал, что Мария здесь указывает нам пример самого Сына Божьего, который живет этой отдачей себя Отцу. Все, что принимает от Отца, Он, можно сказать, что сущность Сына Божьего, суть Его жизни, это есть жертвовать собой Отцу, отдаваться Отцу, так как, между прочим, наверное, суть Отца – это рожать, родить Сына, передавать Сыну все. Так сутью Сына будет отдаваться Отцу. И Его страдания на земле – это был тень. Это было далекое эхо от вечного отдаваться Отцу в лоне Святой Троицы, на лоне Отца. И Мария принимает этот стиль, этот постулат антропологический, эту матрицу Сына Божьего, по образу которого мы есть созданы. Отец хочет нас не только создавать, но также родить, рожать, а мы, как сын, как сыновья, как дочери и сыновья Божьи, мы должны отдаваться Отцу, Богу, приносить себя в жертву, в жертве и в жертву. И таким способом быть готовыми также принять страдания, потому что нету лучшего способа отдать себя, нету более глубокого, более до конца отдать себя, как отдать себя аж до смерти, аж до страдания. Так как нету большей любви, как когда кто-то отдает жизнь, так также нету большего отдать себя, как вот именно в смерти, как через страдания. И то страдания, которые не аскетическим подвигом приносим мы сами себе, только страдания, которые приносит нам божественное провидение, которое Бог сам приносит нам, низ посылает нам внезапно, неожиданно, не по нашей мысли, против наших чувств. Дети отвечают, что да. Посмотрим сейчас, что Мария хочет от нас, почему мы должны принимать эти, отдать себя в этих страданиях, чтобы отработать боль Бога, чтобы покаяться в наших и не только наших грехах, через которые Бог есть обиженный, огорченный, чтобы утешить Бога, чтобы утешить Бога, чтобы расплатиться с Богом, чтобы отдать должное Богу, чтобы отдать долги Богу, чтобы не быть в долгах, не быть в ссорах с Богом, чтобы не быть в обманах с Богом, в нечистоте с Богом, чтобы не быть в гневе с Богом, чтобы не быть в лжи с Богом, чтобы не быть в воровстве с Богом, чтобы не быть в ненависти с Богом, чтобы не быть в лени перед Богом и насчет Бога, чтобы не быть вот именно в этом всем, эти грехи являются алиенацией нашей, бегством нашим от Бога, предательством нашим насчет Бога. Чтобы не быть в этих предательствах, в этих бегствиях, чтобы быть в возвращениях к Богу, в дружбе с Богом, в соединении с Богом, а не в этих разногласиях с Богом. И утешить Бога, и обрадовать Бога, и отдать Богу, и соединиться с Богом. То есть это первое, что мы должны делать. Это ради Бога, ради нашей дружбы, ради наших отношений с Богом. А второе, это как наше ходатайство, заступничество о грешниках, наша молитва о грешниках, чтобы их спасти. Видим это, что Богу угождает то, что мы спасаем грешников, что Богу, Отцу, угождает Сын, который отдает свою жизнь за грешников, за всех нас, что Иисусу угождает Петр, если будет пасти овец. Петр, Иисус примет любовь Петра в 21 главе Иоанновой, если Петр будет пасти овец, если будет их вести и если будет их кормить, питать. Так что также отец из притчи про милосердного отца и двух сыновей, он будет счастлив не когда сын вернется, один или второй. Представьте себе, что после возвращения младшего блудного сына в дом зашел все-таки после прошения отца, после объяснения отца зашел также старший сын. Ну и представьте себе, что они все-таки они вместе, но они не вместе, они не общаются. Не общаются. Но какова может быть радость отца, даже если старший сын зашел, если сидит во второй противоположной стороне стола и не поднимает очей на младшего своего брата. Поэтому любовь к отцу, если ты заходишь на пир, должна также продолжаться и так как-то исполняться, совершаться в отношениях с ближними, потому что это сыновья и дочери отца. И не можно быть в хороших отношениях с отцом, если не скажешь слово «наш», «отче наш», не «отче мой», только «отче наш». Если не будет этого «наш», не будет этого «мы», «нас», «наш», то, конечно, отец не будет удовлетворен, не будет утешен мной и тобой. Поэтому этот горизонтализм так в переплете и так связан с этим вертикализмом. Наши отношения горизонтальные с ближними так сильно связаны с нашими отношениями, нашим культом Отца Небесного вертикальным культом. Дети отвечают: так мы хотим. Но и тогда Мария отвечает. То есть видим, что познание Бога, познание неба вливает в душу Луции, которая отвечает от имени всех трех детей, ибо только она слышала и разговаривала. Жасинта также слышала, но не разговаривала, а Франциск только видел, как и они, как и девочки, но не слышал и не разговаривал. Луция тогда от имени всех трех детей говорит так. И Мария что им говорит? Посмотрите, этим детям около там 10-9-6 лет. Это начальные классы начальной школы. И это детский садок. Шестилетняя Жасинта. Будете вынуждены много страдать, отвечает Мария. Но благодать Божья будет вашей помощью. Будете вынуждены много страдать. Здесь автобиография Марии. Здесь автобиография Иосифа, ее обручника, ее нареченного мужа. Здесь автобиография всех пророков и патриархов, всех персонажей библейских. Ну и здесь, наверное, также автобиография Сына Божьего. Будете вынуждены много страдать. Этот крест, этот крестный путь, узкий путь, путь вверх, а не вниз, не такой обширный путь в таком широком пространстве, только узкие ворота также и крест. Это вот именно этот дискомфорт, это страдание. И без этого креста видим, что не можно отдаться Богу, не можно также эффективно, до конца эффективно приходить с помощью ближним. Как показано здесь есть наша жизнь? Наша жизнь есть показана в этом, что вечное, и в этом, что временное. Отдаться Богу – это вечное. Всю вечность будем в любви, в восторге, в экстазе отдаваться Богу. Вот экстаз – это выйти из себя с криком, с радостью, с желанием все уложить в ногах Отца. Это движение вечное будет в экстазе, экстатическое, вечное. Выходить из себя, оставить себя, сойти с ума, сойти с себя, сойти с своих интересов, уйти от самого себя, отречься от самого себя. Это вечное будет. А то, что здесь за ближних, это с одной стороны также вечное, потому что и в небе будем сильно за наших ближних. Но там будем уже в радости отдаваться им, ложиться у их ног, в ногах их. Но здесь есть еще этот момент, этот элемент, этот мотив спасать их от ада. Поэтому можно сказать, что здесь есть и то, что вечное, и то, что временное. И это требует всех нас. После греха первородного это требует страдания. Потому что мы живем в логике уже не экстатического уложить себя в ногах Отца и в ногах ближних. Мы после греха первородного живем в другой логике, в другой парадигме, в другой матрице, по другой матрице, в другом направлении. Для нас приятно есть то, что к нам, а неприятно есть то, что для других от нас. Нам приятно есть кушать мороженое, но не отдать свое мороженое кому-то. Вот видите, кто любит мороженое, знает, о чем я говорю. Ты рад, что кто-то принес тебе мороженое, как раз мать принесла мне мороженое, но принесла так, чтобы мой отец не заметил, ибо была малая порция. И сейчас я имею это мороженое, и мне приятно его кушать, но отдать его было бы неприятно для моей психики, но было бы приятно для моей души. Есть в нас это эхо райских радостей, но сильнее в нас радость плотская, радость этого мира. Поэтому, если я иду за райской радостью и отдаю себя Богу или другому, то это происходит в страданиях. Даже если я буду рад, что отдал мое мороженое отцу, но я думаю, что сейчас уже не отдам, потому что я его уже начал. Вы извините меня за это такое банальное. Но анализирую просто то, что происходит в душе. Да? Даже если я отдаю мое мороженое отцу, но я все равно страдаю. Вот эта новая природа, вот эта новая привычка, которая стала природой. Эгоизм, эгоцентризм. Быть в себе, быть для себя. И поэтому всякое благо, которое делаем, оно причиняет нам боль. Это входит в страдание. И с другой стороны, страдание помогает нам исцелиться от нас самих, от этого эгоцентризма. Страдание помогает нам умерщвлить это направление, умерщвлить эту жажду, эту скупость нашу, этот эгоизм, умерщвлить себя после греха первородного. Поэтому это страдание, это одно из самых драгоценных подарков от Бога. Это самая драгоценная, наверное, благодать. Благодать страдания. Поэтому Мария говорит, будете много страдать.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
І далі, коли Марія вже сказала, що будете вынуждені много страдати, вона говорить, но благодать Божя буде вашою допомогою. Она не обманывает нас и детей. Она требует очень высоких уровней. Она требует страданий. Тут здесь видим, что это все обращено к здоровым человекам. К человекам, которые на страдания не имеют аллергии. Человек, который страдал сильно в детстве и не обработал еще этого страдания. Не понял, не смирился, не простил, не порадовался даже, он будет иметь аллергию на страдания. Но человек счастливый, который здоровый, который живет в любви, он понимает, что это страдание, что это не есть такое плохое. Наоборот, в страданиях душа открывается больше, человек может отдаться больше. Тогда, когда нелегко, только когда сложно, когда тяжело. Друзей ведь проверяешь в беде, а не в хорошие дни. Тогда неизвестно, кто тебе друг на самом деле, а кто корыстно с тобой общается. Много страдать. Об этих страданиях уже говорил детишка год или два года тому назад, прежде, говорил ангел. И он тогда сказал, что делайте умерщвление со всего, что можете сделать. Умерщвляйтесь, как только можете. Увеличивайте ваши страдания. Пробуйте увеличить и их количество, и увеличить их масштабность, сколько можете, и все приносите, умерщвляйте и вводите ограничения во все, чем живете. И таким способом, через то, что неприятное, отдавайтесь Богу, делайте жертвоприношения, жертвоприношения, Отнимайте себе от уст, от очей, от ушей, от кожи, от желудка, от вкуса, от отдыха, от комфорта. Отнимайте себе от уст все, говорил, парафразируя его сейчас, ангел. Мария идет дальше в этой логике и просит об этих страданиях. Но, с другой стороны, говорит, благодать Божья будет вам вашей помощью. Дух Святой Утешитель, благодать освящающая, которая ценнее благодать Твоя, любовь Твоя, ценнее жизнь. Лучше иметь Его любовь, Его благодать и жизнь вечную, которая в ней находится, и любовь Божию, которая в ней находится, нежели все богатства мира, все роскоши и комфорты. Человек, который в душе имеет благодать Божью, с помощью Бога, силой, мудростью, светом, любовью, жизнью вечной, непорочностью Бога, прочее, прочее, ощущением присутствия Божьего, такой человек счастливее человека, который богатый, а не имеет такой благодати. Так что, действительно, любовь твоя ценнее жизни. Благодать твоя, как говорит псалмист, ценнее жизни. Поэтому Мария говорит, что прошу вас, чтобы вы жили благодатью. Не только она показывает, что благодать будет... Мария говорит к детям так прагматически, так как к детишкам, не теологически, только так... Ну, также теологически, но так прагматично, так поверхностно, чуть-чуть. Но для нас это более модель антропологический. Страдания есть вне, на наружу. Страдания есть в нашей коже, в нашей психике, в нашем желудке, в глазах, в вкусе, в отдыхе, нехватке отдыха, в дискомфорте и так далее, в психике и в плоти. Но а где есть благодать? В чем помогает благодать? А благодать глубоко в душе. Поэтому надо нам жить благодатью. Благодать в душе есть глубоко. Значит, дети есть приглашенные, чтобы они жили глубоко в своей душе. Жили там, где есть эта благодать. Радовались благодатью. Эта благодать — это сначала Слово Божие. Обетование Божие. Откровение Божие. Учение Церкви. Доктрина, переданная нам Иисусом Христом, раньше пророками, потом апостолами, но Иисусом Христом. Это также Церковь, это также Дух Святой, это также вдохновление, это также утешение, это также состояние, это также чувство уверенности в вере, это также присутствие Бога, любовь Бога, это провидение Божие, которое правит нами, который управляет нашими шагами. Это свет Божий, это есть всякие добродетели Божьи, которые текут к нам от Духа Святого, которыми Дух Святой наполняет нашу душу. Это также таинства, Евхаристия, исповедь, другие таинства. И все это наша вера, наша надежда, наша любовь, это наше долготерпение, наша верность. Это есть жизнь Божья, это есть вечность, это есть Царство Божие среди нас, в нас, над нами. Это есть Бог. Все это есть благодать. Нету, наверное, понятия более... Благодать — это часть... Слава. Это есть, в принципе, слава Божья, но не во всех проявлениях. Это суть славы Божьей, но не в этих поверхностных проявлениях, акцидентальных. И слава Божья там на небе, и благодать Божья как луч этой славы здесь на земле, они имеют тот же самый состав химический, физический, феноменологический, метафизический, теологический, апофатический состав. Один и то же. То есть то, что в славе, то, что на небе есть, в благодати здесь. Но там во всех проявлениях внешних, поверхностных, здесь по сути, спрятанным способом. Но все это есть также здесь святых общения. Наши святые в этой благодати находятся, небо находится в этой благодати. Поэтому, если веруешь, если ты кроткий, если ты в любви, в надежде, если ты в чистоте, если ты в добродетелях, если ты в исполнении воли Божьей, если ты в понимании воли Божьей, если ты в страдании со смирением, в страдании с отдачей себя Богу, то ты имеешь гарантию, что действует в тебе благодать. Если ты в дружбе, если ты в унижении, если ты в послушании, если ты не в расколе, не в бунте, то ты имеешь уверенность, что ты в благодати. И поэтому можно сказать, что благодать ценнее всего, потому что ценнее жизни нашей земной. И чтобы заплатить за это сокровище, которое открываем, вот благодать Божья является как раз этим сокровищем, которое кто-то нашел, спрятал, сначала потом продал все, что имел, купил эту благодать. Благодать покупается, то есть любовь Божия даром. Бог любит и сатану, Бог любит и людей в аду, Бог любит всех даром, ибо Он есть Бог, ибо Он есть любовь, ибо Он есть невероятный, ибо Он есть Творец, ибо Он есть Отец. Одним словом, Бог любит даром, но всякие другие благодати, Царство Небесное, награждения, утешения, познания и другие, и на них уже надо символически, конечно, неадекватно, непропорционально, но символически надо заработать нужные усилия, нужно покупать, как нужно стяжать Духа Святаго, как говорил Серафим Саровский преподобный. Нужно покупать, как говорил Франциск Ассизский и Серафим Саровский, покупать нужно эту драгоценную жемчужину. И она, конечно, ценнее золота, она ценнее серебра, она ценнее платины, она ценнее диамантов, она ценнее жемчужин других, она ценнее жизни, она ценнее родины, она ценнее церкви, она в каком-то смысле она ценнее таинств, потому что ты можешь иметь таинство, но не имея благодати, пойдешь в ад. Но если ты не имеешь даже таинств, потому что не дано, а имеешь благодать, пойдешь на небо. Так что она ценнее в каком-то правильном понимании и в аспекте правильном. Она ценнее даже таинств церкви. Она имеет свой источник, это Бог Отец. Она имеет свой источник, это Отец, рождающий Сына. Она имеет свой источник, это есть Сын, который отдается, рожденный предвечно Сын отдается Отцу. Она имеет свой источник, Он отдается Отцу также в земной жизни, через воплощение, через жизнь, через работу, через молитвы, через посты, через проповедничество, через чудотворение, через всякие знамения, через крест, через распятие, через смерть, через воскресение, через вознесение, через ниспослание Духа Святого. Вот этот источник Пасха Христова, его жизнь, его переход и от Отца на землю, из земли к Отцу. Это парабола, этот парабола его хода, этот маршрут Сына Божьего в его отдаче Отцу. Вот источник этого Духа Святого. И поэтому она ценнее всего. Она ценнее первой жизни. Это вторая жизнь. Это благодать. Это вторая жизнь. Это после второго рождения она. Но как стандарт, как исключение она бывает, она вынуждена быть в нас как исключение, как нестандарт. Также в первой нашей жизни, после первого рождения в роддоме с матери нашей, во плоти и крови от мужа. Но она готовит нас к второму рождению. Когда рождаемся второй раз, то уже не тело и кровь, уже не первое рождение, не первая жизнь встает нашим стандартом, но встает она. Живем так называемой тогда духовной жизнью, второй жизнью, живем по благодати, по духу, живем в святости Божьей, живем жизнью Божьей. Этот мой лозунг, это похвала благодати, это похвала второй жизни. И вечная жизнь не начинается от смерти первой жизни в моменте смерти, только от смерти в первой жизни в моменте... То есть первая жизнь так на самом деле не заканчивается биологической смертью, только должна заканчиваться раньше через духовную смерть, через, можно сказать, виртуальную смерть, через выбор наш, через решение воли, чтобы я перехожу с жизни по плоти к жизни по благодати, с жизни в мире к жизни в благодати в Боге. Мы прячемся в благодати. Благодать уже наша жизнь. Христос — наша жизнь. Дух Святой — наша жизнь. Отец — наша жизнь. Троица — наша жизнь. Мария — наша жизнь. Но не я. Живу уже не я, только благодать Божья. Действую не я, только благодать Божья. Вот это есть... Это есть... И поэтому Мария приглашает детей, чтобы они жили так на двух этажах. Жили подпольно, в благодати, внутри себя, обитая с Богом, принимая откровения, просвещения, утешения, и также, чтобы жили на поверхности своей, отдавая Богу в жертве среди людей, принимая всякие страдания в поселке, называемом Фатима.
Радио Мария презентует... Програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. «Кава з капуцином».
І Марія зараз одразу хоче дати їм цю благодать, і це буде настояще зливання Духа Святого, і це буде... Пятидесятница этих детей. То есть видим, что дети подготовленные ангелом, они уже готовы на это благовествие, на эту благодать благовещанскую в благовествии Марии. Как и Мария, 14-летняя или 12-летняя, умела уже сказать «Фиат, да будет мне по слову Твоему» и приготовилась на страдания. Раб Божий, ты, который готов служить Богу, приготовь душу свою на страдания, говорит Библия, ветхозаветный автор. Приготовь душу свою на страдания. Ты, который хочешь служить Богу, приготовь душу свою на страдания. Есть попытка сейчас сказать людям, что вы, которые хотите идти за Иисусом, за Богом, вы, которые хотите отдаться Иисусу, принять Иисуса Господом, ваша жизнь изменится, она станет лучше, красивее. Конечно, станет лучше, конечно, красивее, но это не будет жизнь полегче. В какой-то мере она станет посложнее, труднее, досаднее, более горькой, потому что в страданиях. Приготовьте души свои на страдания. Но, что бы нам хотелось, чтобы мы радовались, уходя из рук синедрионских и принимая бичевание Христа ради, как апостолы там в 4 главе, кажется, чтобы мы радовались страданиями Христа ради, нужен Дух Святой, нужна Пятидесятница. И здесь Мария, когда дети согласились, при последних словах, что «но благодать Божия будет вашей помощью», показала им эту благодать. Она раскрыла руки, и они увидели свет так сильный, что Луция иногда будет закрывать глаза. В принципе, могла смотреть на это, но он был на грани «можно, не можно смотреть». Так сильный был. И этот свет пронзил, не пронзил, как-то, ну да, пронзил, или пропитал их сердца, их души. Он попал им в сердце, попал им в душу. Они увидели Бога, Бога как Бога, Бога как Троицу и Бога Иисуса Христа. Иисуса Христа. Они увидели также себя в этом Боге. Люция сказала, что, наверное, ангелы так узнают Бога и также так узнают прошлое, нынешнее и будущее в мире. Потому что в этом свете все можно было узнать. И Бога, и то, что в Боге, и себя, и также то, что вне себя, действительность. Все существа были там так реальные, даже более реальные, нежели в действительности, в этом свете. И она говорила потом, что в сравнении с этим светом все существа, также ангельские, это как бы искры, как мелкие огники в сравнении с этим пожаром, с этим великим, большим огнем. Конечно, они почувствовали себя в потоке жизни, в потоке счастья, в потоке полноты, в потоке утешения, в радости, в мире, в гармонии, в Боге, в безопасности. Особенно Франциск Марто, который не слышал и не разговаривал с Марией, он сказал, что, так сравнивая, ангел был красивый, госпожа еще красивее ангела, но самым красивым был Иисус, спрятанный в этом свете, который попадал в сердце. И этот свет стал для детей, то есть эта благодать стала для детей на много лет, кажется, такой неформальной первой или нулевой тайной фатимской. То есть это не есть одна из этих трех тайн фатимских. Про эти тайны, три тайны фатимские будем говорить в следующей, наверное, передаче, если успеем. Нет, не успеем в следующей. В следующей будем говорить про июньские встречи. Июньскую встречу 13 июня. Или на чем еще в этой передаче посмотрим. Но, одним словом, для детей это была нулевая тайна. Тайна номер ноль. Они не говорили про нее. Не поэтому, что Мария просила, чтобы не говорили. Мария будет говорить про тайны и обязывать детей сберечь тайны в июле. Три тайны фатимские. Но сейчас Мария хотела, чтобы дети... Мария то здесь не хотела ничего. Люция и другие дети так поняли, что лучше не говорить про это. То есть не Мария стала тайной, только этот свет. Не Мария стала самой драгоценной, только этот свет. Этот свет, который они увидели. Поэтому имеем здесь первую тайну, имеем здесь этот образ жизни спрятанной в Боге, внутри своего сердца, потому что этот свет попал им в сердце, в души. То есть пригласил их пребывать там, показал, где есть настоящий рай, так как Августин, который говорил в 4-м, в 5-м столетии, что «поздно я тебя узнал, поздно тебя возлюбил, ты был во мне, а я искал тебя вне себя, бегал я от творения к творению твоему в поисках тебя, в твоих творениях, а ты был во мне». Вот именно это направление, что Бог есть в наших сердцах, что Бог не есть снаружи. Так, Он также есть снаружи. Он приходит к нам через святое таинство, приходит через исповедь, приходит через церковь, через проповедничество, через встречи христианские. через природу, через красоту, через общение, через родину, через семью, через друзей, через еду, через музыку, через культуру, через цивилизацию. Он приходит, да, но он, который приходит снаружи, он еще более приходит изнутра. Он еще более живет там. Он живет в мире. Везде он находится вне нас, но еще более, еще... Самое приятное для него это есть обитать в сынах человеческих, в наших сердцах. И это направление показывает этот свет. Этот свет, который увидели и ощутили его дети фатимские. Но, конечно, этот свет ввел их в благоговейное состояние, в райское состояние. И это есть настоящее знание Бога. Это есть настоящая гнозис, знание. Но она берется как благодать. К нему не нужно идти через аскетизм. К нему не нужно идти через эрудованность. К нему не нужно идти через даже культ. Он приходит как благодать, как дар. Если, конечно, надо делать аскетизм, надо делать культ, надо делать моральность свою, да, но то есть это, возможно, необходимые вещи, но они непропорциональные. То есть нету гарантии, что если будешь делать это все, будешь пытаться делать моральность, эрудованность свою поднимать, знания интеллектуальные, богословские, философские. Будешь входить в аскетизм, будешь входить в культ, в чтение Бога, почтение Бога, то, что получишь этот свет. То есть, конечно, надо это делать, но с пониманием, что это есть чистый дар, что это есть незаслуженный дар. И что даже если ты занимался всеми этими моральностями, культами, даже если ты занимался моральностями, культами, эрудованностями, гуманитарностями, помогал людям, ты не заслужил на этот дар. Этот дар слишком ценный. Все, что ты можешь сделать, это слишком мало, это недостаточно. Это не обязывает Бога дать тебе этот дар. Этот свет дается кротким. Этот свет дается тем, которые знают, что они никто. Тем, которые не имеют претензий к Богу, что им не дал. Которые не живут в напряжении, когда ты мне дашь эту благодать. Они живут, скорее всего, в унижении, в послушании Богу. Они живут в таком унижении, что не требуют от Бога, даже не ожидают. Они ожидают, но если Бог захочет не дать, то они не будут огорчены. Значит, так надо, значит, Бог лучше знает. Это есть доверие, это есть кротость, это есть расслабленность перед Богом. Да, даст, то даст. Не даст, не даст. И хочу подчеркнуть, что они, эти дети, не заслужили на встречи с Марией и с ангелом раньше. Даже если они были святые, они не заслужили. Это было недостаточно для этих встреч. Это был каприз Бога. Это был свободный маневр Бога. Это было избрание Богом. Это не было награждение Богом за их заслуги. Конечно, Бог как-то также учтил, что эти дети смогут принять его благодать, смогут как-то ответить. Но даже если иногда бывало так, что Бог давал, наверное, благодати многим людям, которые не смогли удержать этой благодати. Так что хочу сказать, свободный дар. No i co można jeszcze powiedzieć? Że sława Tobie, Ojcze, że Ty odkrył tę gnozis, tę lubow swoją nierozumnym, nieaskitickim, takim silnym, nie wielkim świętym, niezasłużonym ludziom, tylko że Ty dał to dzieciszkom. Tak, Ojcze, ibo takie Twoje такая твоя манера. Дети под влиянием этого света упали на колено и повторяли w takim wastorgie i w duchu prosławienia powtarzali modlitwy, które nauczył ich раньше angieł prosławienia Trójcy, nauczył ich тогда, мне кажется, в четвертом посещении, в первом, когда говорил, и повторяли также молитву прославления Бога в Пресвятом Таинстве Евхаристии. Так что они упали на колено и начали прославлять Бога. І почали прославляти Бога.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
І в кінці розмови Мария говорит, молитесь ежедневно розарием, на розарию, дабы получить мир для мира и конец войны. Значит, в первом явлении своем Мария дважды говорит про розарий. Первый раз в разговоре про Франциска Марто в контексте вопроса возьмет ли она его на небо, говорит, что так, да, но ему надо еще помолиться много на розарию. И сейчас второй раз в заключении разговора, это последнее ее слово, когда уже рассказала всем про небо, про чистилище, когда спросила детей, готовы ли они отдаться Богу так, как Сын Божий и как она, готовы ли они страдать много. Извините, принять страдания, неспосланные им Богом. И когда они подтвердили, что так, что да, она сказала, будете много страдать, но благодать будет в помощь, вашей помощью, вашим убежищем. И когда показала эту благодать, открыв руки, разложив руки в таком жесте передачи благодати, и тогда исполнил их сердце, но также все вокруг них и их психику, свет, божественный свет, в котором видели Бога, Троицу, Пресвятую и Иисуса. И сейчас она в конце как бы озадачивает уже детей. Мне кажется, когда уже спросила от имени Бога, и когда передала им свет Духа Святого, и сейчас, наконец, мне кажется, как будто дает свою помощь. И этой помощью от нее и одновременно заданием будет розарий. Молитесь ежедневно на розарию. Молитесь. И здесь показывает сразу цель этой молитвы. Влияние на мировую ситуацию, чтобы получить, чтобы приобрести мир для мира. Мир для света и конец заключения войны, Первой мировой войны. Мария передает этот розарий как duchowne oružje w kontekście wojny, w kontekście pierwszej mirowej wojny, w kontekście masońskiej władzy, w kontekście bolszewickiej rewolucji, która już na podchodzie, w kontekście budущих problem islamskich, muzułmańskich, Fatima, prawda? Nazwanie miejscowości, którą zbierze Maria. W kontekście wszystkich ludzi idących w ad, w kontekście wszystkich ludzi stradających, w kontekście kataklizmów, to jest imię grandiozną wojnę, nie tylko mirową, militarną, no także ideologiczną. Bolszewizm z Wostoka, masoneria z Zapada, islam z Juga, kataklizmy dawajcie z Siewiera. Z każdej strony jaka ta katastrofa. Spod ziemi adskie wojska satany. I zwyższe przychodzi ona i padaje ten rozarii jak pulomiot, jak izwinite kałasznikow, jak katiuszy, jak artylerię, jak pulomiot. I dzieci должны ежедневно стрелять. Это духовная война, это духовная амуниция, это духовное оружие, это небесное оружие, оружие любви, оружие non-violence, настоящего non-violence, не забастовка, которая является violence, которая является насилием в другом виде. Здесь нету насилия. Молитва никогда не есть насилием. Молитва никогда. Но оказывается, что эта молитва, которая есть не насилием, есть non-violence, она есть самым грандиозным оружием. Этот розарий имеет также, мне кажется, другое значение. Чтобы понять значительность розария, надо также сказать, что Мария в каком-то явлении, не помню в котором, скажет, что приходите до конца, ну, даже в первом, приходите сюда, тогда я в последнем явлении, через полгода, если будете красиво жить, если будете красиво приходить сюда, каждого 13-го дня, если будете красиво молиться, хорошо молиться. Я тогда приду в октябре и скажу, кто я и какая и чего хочу. Кто я и чего хочу. И Мария скажет, что она в октябре, что скажет Мария, кто она? Уже для детей понятно, что это непорочная преснодева. Матерь Божья. Но Мария откроет детям настоящую тайну. Она скажет, я есть Матерь Божья Розарьева. Матерь Божья Святого Розария. Чтобы понять это не только Матерь Божья с духовным оружием, с духовным мечом, с оружием, которое убьет дракона, с откровения. Есть еще другое значение этого розария. И то, что она так сильно принимает как свою идентичность, как раз розарий, что называет розарий своим вторым именем. Вот. Чтобы понять, что это не только оружие, но также что-нибудь другое, надо вернуться нам в 13-е столетие, в средневековье, не в темное, только наоборот, в светлое, солнечное, Божие, теоцентрическое, прекрасное средневековье, к блаженному доминиканцу Генрику Сузону, который это надрейнская, немецкая, доминиканская теология и мистика. Мистика, так называемая, спекулятивная, интеллектуальная мистика. Главным представителем есть, конечно, магистр Экхарт, вдохновляющий нас часто и прекрасно. Рад я, что могу сказать хорошие слова про доминиканцев, моих друзей. Блаженный Генрик Сузон, который умер в 1366 году, в своей книжке биографической, автобиографической «Экземпляр» и он говорит в ней, это иначе книга предвечной мудрости или просто книга жизни, «Вита», книга жизни. Он в этой книге, кроме текста, есть также иллюстрации. И среди этих иллюстраций есть иллюстрации, которые показывают... Эти иллюстрации как являются суплементом этой книги. Добавляют понимание, добавляют к содержанию, к тексту еще дополнительные как бы... являются также как бы чем-то дополнительным суплементом для текста книги. И в этой иконографии показаны есть две дороги к святости. Одна указана в виде нимбу, ауреоли, которая находится вокруг головы святого. И второй вид святости и дороги к святости – это есть человек, вокруг головы которого не нимб, не ауреол, но венец из роз. Розовый венок. Иногда эти вторые святые показаны есть как с нимбом, с ауреолом вокруг головы, но в руках держат венок из роз, розовый венок, который получили от Марии как знамение любви. Это есть те святые, которые достигли своей непорочности, своей чистоты, своей святости с помощью Марии, которые через дружбу, через любовь к Марии, через общение с Марией, через служение Марии, через почтение Марии, они получили от нее этот венок. Сузон, Генрик Сузон, говорит, что насчет розы. Есть два вида роз. Роза сломанная, и роза цветущая. Сломанная – это есть символ слова холодного на холодной, в холодной букве в пергамине. Это слово холодное в холодном листочке бумаги не дает жизни. Второе слово, как живая, это была сломанная роза. Второе слово, как живая, цветущая и пахущая роза, это из роза, которая живет. Это есть слово медитации, которое родит божественную красоту в человеке. И когда Мария, Матерь Божья, передает своему поклоннику, чтителю венок роз, это из розы пахущие, цветущие, живые. И такой человек, к который получает от Марии эту благодарность, этот венок, он встает, он ароматизирует розами. А розы, их аромат, их красота, это есть красота и аромат Марии. И такой человек, который получил такой венок от Марии, получает ее добродетели. Она сама образовывает, оформляет в нем свои добродетели, свою не святость, только свою все святость. Это есть связано также с обычаем в Средневековье, где в дворцах кесарских и в дворцах князей рыцари отдавали честь избранным дамам и пели песни, прославляли, бились в их честь. А они, когда уже конкретный рыцарь заслужил на это, они передавали этим рыцарям в знак любви, в знак также взаимности, в знак принятия этого служения, передавали венок, свой венок. Взамен за этот восторг, за это прославление и за это служение со стороны рыцарей. И вот именно эта культура рыцарская переносится также в монастыри, в которых те, которые чтут, особенно чтут Марию, через песнопение, через служение, через подражать ей, через защищать ее, через просить ее, через быть с ней, через поклоняться ей, целовать ее стопы, они взамен получают от нее венок. И поэтому Мария здесь, когда говорит «молитесь» ежедневно на розарию, она на самом деле не передает лишь только оружие, она передает свой венок. Она не только хочет борьбы, не только хочет победы над сатаной, и не прежде всего, возможно, хочет победы над сатаной через молитву. Вот именно такую. Она хочет образовывать, оформлять своих святых. Святых, которые дойдут к святости не через героизм практики добродетелей, только потому, что они немощные, они не умеют практиковать в реальной жизни, героически практиковать добродетелей, таких как прощать врагов, любить врагов и других добродетелей, и кротости, доверия к Богу, доверия в страданиях, радости со страданий. Не умеют героически практиковать этого, но умеют приходить к Марии, умеют молиться на розарию, умеют просить Марию. Она им поможет. Знамением этого, что она хочет им помочь, что оформит в них свою надсвятость, есть венок. Венок для рыцарей ее. Знамение, что она будет оформлять в них свою святость. Спасибо вам за внимание. Это означает, что Мария в конце первого свидания хочет нас сделать своими рыцарями и хочет в нас сделать свою святость через розарий, через молитесь ежедневно розарием. До встречи!